Точно так же следует, по-моему, признать, что само по себе вполне законное стремление выяснить специфические особенности хозяйства древности, которым, несомненно, принадлежит также и рабский труд, неоднократно, как, например, было и со мной, приводило к слишком низкой оценке количественного значения свободного труда, как это показали работы Вилькина для Египта, занимающего, впрочем, как раз в этом несколько нестандартную позицию. Древность знает наряду с несвободным и полусвободным земледельцем также и свободного земледельца в виде собственника, арендатора, снимающего землю за деньги, арендатора из части продукта. Она знает наряду с домашним производством и несвободным ремесленным трудом также и свободного ремесленника в виде ремесленника, работающего для продажи на рынке, в виде ремесленника, работающего на заказ, последнего гораздо чаще, и, тоже очень часто, в качестве занимающегося ремеслом лишь как побочным занятием. Знает ремесленное производство как семейное или как одиночное производство, широко преобладающее, или как производство, которое вел мастер с одним или несколькими рабами и свободными, или, в большинстве случаев, несвободными учениками. Древность знает далее совместную работу артелями мелких ремесленников. Она знает совместный наем обученных рабочих подрядчикам для определенной конкретной цели, почти исключительно государственные рабочие. Но в древности совсем не существует, например, слова для нашего понятия «подмастерья», которое ведь возникло благодаря борьбе против мастера, опять понятие чуждое древности. Ведь, несмотря на довольно богатое развитие союзов, древность вообще не знает ремесла на такой ступени автономной организации, с таким искусным расчленением и с такой организацией труда, институт подмастерьев, каким уже владели на высшей точке своего развития в средние века. Цеховая или цехообразная организация, там, где она существует в древности, почти всегда представляет собой по существу скорее принудительную государственную организацию литургий. Социальное положение ремесленника, за исключением мимолетных и лишь частичных, и то больше кажущихся, перерывов во времена эллинской демократии, было угнетенным, и нигде, очевидно, у занимавшихся промышленностью не хватало силы добиться правовой концентрации в городах, как было в средние века. О причинах смотри ниже в главе об Афинах. Наконец, древность знает свободного, необученного наемного рабочего, который постепенно возник из проданного на время, ребенок, должник, или себя самого на время продавшего в рабство человека. Она знает его как работающего во время жатвы и большими массами на общественных земляных и строительных работах или иных государственных предприятиях, в иных же случаях, в общем, как явление случайное, большей частью разрозненное и непрочное. Теперь спрашивается, знает ли древность в достаточной, в культурно-историческом смысле, мере капиталистическое хозяйство? Прежде всего, в общем, первоначальную основу площади прокорма античного города, как и восточного, а также любого средиземноморского полиса древнейшего периода, в такой высокой мере составляло получение рент жившими в городе князьями и знатными родами с их земельных владений, а также взносов, поступавших в определенных случаях с их подданных, как это теперь можно встретить только в специфических городах-резиденциях или, чтобы взять более подходящий пример, как это было в Москве в эпоху крепостного права в России. Значение этих источников дохода и в связи с этим особенно тесная зависимость экономического расцвета городов от политических условий, которые обнаруживаются в резких перипетиях этого расцвета, очень сильно давали себя знать и на протяжении всей древней истории. Античные города были всегда в гораздо более высокой мере, чем средневековые, потребительными центрами и, напротив, в гораздо меньшей мере производительными. Ход развития античных городов, несмотря на многочисленные, отчетливо выраженные в них явления городского хозяйства, нигде не приводил к городскому хозяйству, так сильно приближающемуся к идеальному типу, данному в этом понятии, как это было во многих городах средних веков, вследствие того, что античная культура была по своему основному характеру культурой прибрежной. И вот, если мы видим в древности а. возникновение городских промыслов с целью экспорта некоторых изделий, требующих высокоинтенсивной и высокой по качеству работы, б. постоянную зависимость от подвоза хлеба издалека, в. торговлю рабами, г. сильное преобладание специфически торговых интересов в политике, то спрашивается, являются ли эти резкими толчками приливающие и отливающие хроматические эпохи эпохами с капиталистической структурой. Это зависит от определения понятия «капиталистический», которое само собой, разумеется, может быть весьма различным. Одно остается во всяком случае неоспоримым – это то, что под капиталом всегда следует понимать частнохозяйственный, приобретательский капитал, если вообще терминология должна иметь какую-нибудь ценность для целой классификации. Следовательно, благо, которое служит цели приобретения, прибыли в процессе обращения благ. Таким образом, во всяком случае, необходимым условием является то, что производство должно иметь своим базисом миновое хозяйство. Следовательно, с одной стороны, продукты, по крайней мере отчасти, должны становиться предметами оборота, но и с другой стороны, средства производства должны были быть предметами оборота. Под понятие «капиталистический» в аграрной области – следовательно, не подходит всякая вотчинная эксплуатация сеньором людей, подвластных ему по личному праву, просто как источник рент, податей и пошлин, как было в начале средних веков, когда крестьян эксплуатировали, собирая с них платежи за владение землей, пошлины с наследства, с оборота и личные платежи как натурой, так и деньгами. Ведь здесь не находящиеся во владении земля, не находящиеся под властью люди не составляют капитала, потому что власть над тем и другими, в принципе, опирается не на приобретение в процессе свободного оборота, а на традиционную связанность, большей частью, обеих сторон друг с другом. И в древности известна эта форма вотчинного землевладения. С другой стороны, древности известно входящее в сферу минового хозяйства сдача земельного владения в аренду мелкими участками. Но тут земельное владение является источником ренты, и капиталистическое производство опять отсутствует. Эксплуатация подвластных людей в качестве рабочей силы в собственном производстве господина встречается в древности и как поместное производство с помощью колонов, царства фараонов, домены императорской эпохи и как крупное производство с помощью труда покупных рабов и в виде комбинации того и другого. Колон от латинского слова а. Арендаторы земли, главным образом мелкие, колоны выплачивали землевладельцу денежную аренду или выполняли в его пользу натуральные повинности, а взамен получали право обрабатывать арендованный участок земли. Вместе с тем они могли иметь свою собственную землю и обрабатывать ее. В поздней империи колоны представляли собой зависимый слой сельского населения. К концу III века они были прикреплены к земле своего хозяина и уже не могли уйти от него. Так юридические права колонов и свобода их передвижения оказались сильно ограниченными. Императоры, начиная с Константина I, принимали множество постановлений, касающихся правового и социального положения колонов. Наличие экономически самостоятельного хозяйства сближало их со средневековыми крепостными, а в классовом отношении их положение в эпоху поздней античности более походило на положение рабов. Колоны являлись предшественниками средневековых крепостных, Но не следует считать, что класс крепостных возник непосредственно из позднеантичной прослойки.
Б. В латинском языке синоним слова «rusticus» или слова «agricola» – «земледелец» в широком смысле слова.
В. Жители римских колоний в Италии и провинциях. Домен от латинского «dominium», от французского «домен» – «владение», земледельные владения римского государства, прежде всего императорские. Со II века первоначально свободные арендаторы через посредство системы колоната все чаще привязывались пожизненным договорам к земле. В поздней античности домены стали крупными полуфеодальными поместьями, управляемыми чиновниками. В Западной Европе в эпоху феодализма домен – часть феодального поместья, на которой феодал вел собственное хозяйство, используя труд зависимых крестьян или безземельных работников. Королевский домен – наследственные земельные владения короля.
Первый случай, поместный строй, представляет трудности в смысле классификации, потому что здесь возможны разнообразнейшие переходные ступени от формально свободного земельного оборота и свободной аренды колонов, следовательно, на основе минового хозяйства, до полной традиционной социальной связанности, обязанных повинностью колонов в отношении к господину и господина в отношении к ним.
Последнее непременно является правилом там, где только существует производство с помощью колонов. Сами колоны лично не представляют собой капитала, они стоят вне сферы самостоятельного свободного оборота, но их служба – службы вместе с землей может быть предметом оборота и действительно бывает им во сток и времена позднейшей Римской империи. Производство в таких случаях есть нечто среднее, оно капиталистическое, поскольку продукты производятся для рынка и земля является предметом оборота, и некапиталистическое, поскольку рабочие силы, как средство производства, изъято из сферы купли или найма в процессе свободного оборота. Но, как общее правило, существование вотчинного производства есть переходное явление или от ойкоса к капитализму, или, наоборот, к натуральному хозяйству. Это ведь всегда есть симптом относительной слабости капитала, в частности, слабости производственного капитала, которое находит свое выражение в перекладывании потребностей в средствах производства на зависимые хозяйства и в устранении необходимости иметь а. капитал на покупку инвентаря,
б. капитал или на покупку рабов, или на заработную плату при помощи эксплуатации подневольного труда и, обыкновенно объясняется, сравнительно малоразвитой интенсивностью хозяйственного оборота.
Производство при помощи купленных рабов, то есть производство в условиях, в которых рабы являются нормальным предметом оборота, безотносительно к тому, были ли они действительно приобретены путем купли, на собственной или арендованной земле есть, с экономической точки зрения, конечно, капиталистическое производство. Земля и рабы составляют предмет свободного оборота и, конечно, представляют собой капитал. Рабочая сила, в отличие от того, как это делается в производстве с помощью свободного труда, покупается, а не нанимается. А если в виде исключения нанимается – то не у ее носителя рабочего, а у его господина. Потребность в капитале для одинакового количества рабочей силы при прочих равных условиях здесь, следовательно, значительно больше, чем при применении свободного труда, так же, как покупатель земли при прочих равных условиях должен затратить больше капитала, чем ее арендатор. Наконец, крупное капиталистическое производство со свободным трудом, которое при одинаковой степени накопления капитала делает возможным гораздо большую затрату капитала на вещественные средства производства, древности в качестве нормального и постоянного явления в области частного хозяйства ни в сельском хозяйстве, ни вне его неизвестно. Конечно, производство помещичьего типа – встречается на Востоке и в Элладе, но как раз в те эпохи и в тех областях, в которых господствуют традиционные порядки. Эллинские внутренние области, Талмуд, некоторые эллинистические области, а не в областях с прогрессирующим экономическим развитием. Прочные крупные производства со связанным исключительно лишь контрактом, следовательно, формально свободным трудом, если не считать государственных предприятий, о которых речь впереди, насколько известно, не встречаются, во всяком случае, в значительной, в практическом, экономическом и социальном смысле, мере, в классических местах античной культуры. Иначе было отчасти на Позднем Востоке. В настоящее время понятие капиталистического производства привыкли ориентировать как раз на эту форму производства, потому что именно она порождает своеобразные социальные проблемы современного капитализма. И поэтому, стоя на этой точке зрения, хотели отвергнуть существование в древнем мире и господствующее значение капиталистического хозяйства, в кавычках. Между тем, если понятие капиталистического хозяйства не ограничивает совершенно немотивированно определенным способом эксплуатации капитала, именно эксплуатации чужого труда путем договора со свободным рабочим, не вносить, следовательно, социальных признаков, но вкладывать в это понятие чисто экономическое содержание и признавать наличие капиталистического хозяйства везде, там, где объекты владения, составляющие предмет оборота, эксплуатируются частными лицами с целью приобретения прибыли, способами, присущими миновому хозяйству, тогда нет ничего бесспорнее далеко идущего капиталистического отпечатка, лежащего на целых и как раз на величайших эпохах античной истории. Но только и тут надо остерегаться преувеличений, но об этом после. Затем составные части капитала, точно так же, как и способ его эксплуатации, обнаруживают характерные особенности, имеющие определяющее значение для всего хода античной хозяйственной истории. Среди составных частей капитала, разумеется, отсутствуют все те средства производства, которые созданы техническим развитием последних двух столетий, составляют нынешний постоянный капитал. С другой стороны, к ним надо прибавить еще важную составную часть, которая отсутствует теперь – рабов, попавших в рабство за долги, и рабов купленных. Среди способов эксплуатации капитала отступает на задний план помещение капитала в промышленности, в частности, в крупные производства в области промышленности. Напротив, прямо доминирующее значение имеет в древности один способ эксплуатации капитала, который в настоящее время по своему значению совершенно отступил на задний план – государственный откуп. Способы помещения капитала во времена классической древности были следующие. Первое. Взятие на откуп или участие в откупе государственных налогов и общественных работ. Второе. Разработка рудников. Третье. Морская торговля с помощью собственных судов или в форме участия в торговле, в частности, путем морской ссуды. Четвертое. Плантационное производство. Пятое. Банковские и им подобные дела. Шестое. Отдача денег взаймы под заклад земли. Седьмое. Торговля с заграницей в форме непрерывающегося крупного предприятия лишь спорадически на Западе, лишь в первые два века императорской эпохи с севером и северо-востоком, большей частью в виде помещения коменды в караванную торговлю. Восьмое. Отдача в наем, иногда обученных рабов, или устройство их как самостоятельных ремесленников или торговцев за оброк, как бы сказали русские. И, наконец, девятое – капиталистическая эксплуатация обученных ремеслу рабов, находящихся в полной собственности или же взятых в залог, производившиеся в мастерских или без них. Примеры ниже, в главе об Афинах. Частое применение рабского труда – в собственном частном промышленном производстве, не подлежит сомнению. Встречаются ремесленники, работающие сами вместе с несколькими рабами.
Капиталистическая эксплуатация рабского труда встречается в форме упомянутого выше эргостерия, о котором еще будет речь. Существовавшая, несомненно, на Востоке и господствовавшая в Египте эксплуатация собственных рабов в форме несвободной домашней индустрии, предоставление господином рабу сырья, сырого материала и рабочего инвентаря, доставка рабом продуктов, изготовленных им у себя на дому, существовала, конечно, и в классическую эпоху, хотя существование ее и не может быть доказано с полной достоверностью.
Если же на многих, максимум пока около 80, вывезенных за пределы их родины аттических вазах стоит одно и то же имя, то это, конечно, имя художника, а не фабриканта или скупщика, который затем присваивает себе иногда в качестве эпонима семья Гончаров, в которой техническое умение переходило как секрет от отца к сыну. Эпоним от греческих слов «после» и «имя». Первое значение у древних афинян так называли первого из 9 архонтов, именем которого обозначался год, и второе значение – эпонимом называется также вообще всякий, кто дает чему-либо свое имя. Существование целых деревень ремесленников в Аттике очень характерно для семейного ремесленного производства, как здесь, так и в других местах. Как количественное, так и качественное значение капиталистического приобретательского хозяйства в древности определялось всегда целым рядом отдельных моментов, которые выступали в очень различных комбинациях друг с другом. Первое. Значение запасов благородных металлов для темпов капиталистического развития, несомненно, должно очень высоко оцениваться. Но в настоящее время нередко замечается склонность переоценивать их значение для самой структуры хозяйства. Хозяйство в Вавилонии, несмотря на отсутствие рудников и, очевидно, очень небольшой запас металла, о чем свидетельствует как ограничение функции драгоценного металла одним лишь измерением ценности предметов, так и переписка вавилонских царей с фараонами, уже в древнейшую эпоху сделала такие же успехи в своем развитии в направлении к миновому хозяйству, как и хозяйство любой из стран Востока, и большие, чем хозяйство богатого золотом Египта. С другой стороны, даже если новейшие изыскания только приблизительно правильны, колоссальные запасы драгоценного металла, которыми владел Птолемеевский Египет, несмотря на возникновение здесь вполне развитого денежного хозяйства, не помогли капитализму, как принципу структуры хозяйства, подняться на особенно заметную высоту, в частности, достигнуть той ступени развития, какой он достиг одновременно в Риме.
Наконец, тот удивительный взгляд, по которому вторжение натурального хозяйства в позднейшую римскую эпоху было следствием начавшегося истощения рудников, по-видимому, понимается отношение вещей совершенно наоборот. Там, где тогда вообще началось истощение рудников, оно, со своей стороны, могло быть следствием того, что прочно утвердившееся в горном деле в классическую эпоху капиталистическое производство с рабским трудом по совершенно другим причинам уступило место хозяйству мелких арендаторов. Этим вовсе не отвергается громадная культурно-историческая роль, какую сыграло обладание большими запасами благородного металла, и в особенности их внезапное появление на Божий свет. Древняя вотчинная царская власть опирается на сокровищницу царя. Без рудников Лавриона не было бы аттического флота. Превращение сокровищ эллинских храмов в средства обращения могло способствовать изменению цен в V-IV веках до Рождества Христова, а такое же превращение сокровищ персидского царя облегчило развитие эллинистических городов. Влияние же явившегося результатом войн колоссального ввоза благородного металла в Рим во II веке до Рождества Христова всем известно. Но условия, благодаря которым этим запасом благородных металлов было найдено именно такое, а не иное применение, например, они могли быть спрятаны в сокровищнице, как это делали на Востоке, конечно, должны были быть заранее налицо.
творческой силы в смысле создания качественно новых по своей структуре хозяйственных форм, большие запасы благородных металлов как таковые не обнаружили и в древности. Второе. Экономическое своеобразие капиталистической эксплуатации находящихся в собственном владении рабов, в отличие от системы свободного труда, заключается прежде всего в громадном повышении количества капитала, затрачиваемого на содержание живой рабочей силы и вкладываемого в ее покупку. Когда в случае застоя в деле раб оказывается незанятым, капитал этот не только не приносит процентов, как и машина, но кроме того съедает, в буквальном смысле слова, непрерывно присоединяемые к нему прибавки. Уже из одного этого следует замедление а. оборота капитала и б. процесса образования капитала вообще. Затем оно заключается в связанном с этим большом риске, который несет как раз эта форма капитала. Риск этот заключается не только в том, что очень высокая при капиталистической эксплуатации, при том совершенно не поддающаяся учету смертность рабов, экономически является для их владельца потерей капитала, а также не только в том, что всякая политическая передряга могла совершенно уничтожить капитал, вложенный в рабов, но, кроме этого и прежде всего, в колоссальных колебаниях цен на рабов. Лукул продавал рабов, доставшихся ему в добычу, по 4 драхмы, тогда как в мирное время, при умеренном снабжении рынка рабами, платили сотни драхм, чтобы получить пригодного рабочего, которая и влекла за собой постоянная опасность полного обесценивания вложенного капитала. Тот базис верного расчета издержек, который составляет необходимую предпосылку дифференцированного крупного производства, был невозможен. Сюда присоединялся еще один момент. Патриархальное рабство, которое преобладало на Востоке, или давало рабу положение члена семьи своего господина, или представляло ему возможность иметь свою собственную семью. В этом последнем случае заранее отказывались от извлечения из хозяйства возможного максимума прибыли. Раб или платил оброки, тогда он являлся источником ренты, а не рабочей силой, или там, где он, в некоторых случаях вместе со своей семьей, служил в качестве рабочей силы, был барщинником или несвободным домашним работником, с присущей такому положению ограниченной доходностью для его господина. Настоящая же капиталистическая эксплуатация раба как простого орудия производства ограничивалась зависимостью от регулярной поставки рабов на рынок, то есть от успешности войн. Ибо полная капиталистическая эксплуатация его рабочей силы была возможна при его не только юридической, но и фактической бессемейности раба, то есть при системе казарм, которая, однако, делала невозможным пополнение класса рабов из их собственной среды. Иначе стоимость и содержание женщин и воспитание детей ложилось бы мертвым балластом на основной капитал. Относительно женщин этого, пожалуй, иногда можно было избежать, находя их силам применение в текстильной промышленности, хотя при своеобразии античного удовлетворения потребностей и при том значении, какое имело домашнее прядение и ткачество, это далеко не всегда было возможным. Относительно детей одно место у Аппиана может быть понято в том смысле, что, по крайней мере, в известные периоды римской древности выращивание рабов для целей спекуляции носило массовый характер. Следовательно, существовало, как в Южных Штатах Северной Америки, разделение труда между производством и эксплуатацией, по крайней мере, для одной части заключающегося в рабах капитала. Но такое понимание текста Аппиана все-таки остается несколько спорным. Резкие колебания цен на рынке рабов делали выгоду выращивания их для продажи слишком ненадежной. Затем в главных областях использования рабского труда, в возделывании плантаций, мореплавании, в горном деле, сборе податей, женский труд не был пригодным. В хозяйстве с коммерческими целями даже было правилом пользоваться главным образом только трудом рабов-мужчин.
Этих, насколько известно, единственных рабочих в поместьях времен Катона, равно как единственных рабочих аттического эргостерия, если только это было возможно, то есть пока хронические войны обеспечивали правильную поставку рабов на рынок.
Рабыни занимались проституцией или домашней работой. Катон, старший Марк Порций Цензорий, 234-149 годы до нашей эры, прозванный старшим, римский писатель, консервативный политический деятель, непримиримый враг Карфагена, противник греческого влияния в Риме, поборник староримских нравов, приобрел известность благодаря своей деятельности на посту цензора в 184 году до нашей эры, отсюда прозвище Цензорий. Стремясь к возврату прежней строгости римских правил и обычаев, Катон очистил сенат и всадничество от недостойных продажных членов, провел в жизнь закон о налоге на роскошь и намеревался тем самым укрепить и стабилизировать власть римского народа. Его экономическая политика была направлена главным образом на повышение рентабельности средних сельских рабовладельческих хозяйств типа вилл, совершенствование сельскохозяйственного труда, для чего им был на месте изучен соответствующий карфагенский метод и отдано распоряжение о переводе на латинский язык сельскохозяйственных трудов карфагенца Магона. В экономических взглядах Катона отразились укрепляющиеся товарно-денежные отношения в Риме, тенденция к росту торговли и ростовщического капитала, а также возникшая в хозяйственной сфере конкуренция. В области литературы Катону приписывается слава основоположника литературной прозы, но полностью сохранился лишь его трактат о земледелии. Если регулярная поставка рабов прекращалась надолго, то дальнейший прирост их мог быть обеспечен лишь путем разрушения рабских казарм и восстановления семейной жизни раба, то есть перенесением интереса к воспроизведению заключающегося в рабах капитала на самого раба, что означало отказ от безграничной эксплуатации его рабочей силы. Но такой отказ при системе закованных в кандалы и работающих под ударами кнута плантационных рабов везде должен был означать чистый убыток там, где одновременно с этим не была найдена форма, которая бы делала собственный экономический интерес раба полезным для господина. Ибо наряду с непрочностью капитала, заключающегося в рабах, и со связанным с ним неподдающимся учету риском в случае прямой эксплуатации раба как рабочей силы в крупном производстве, отсутствие у раба собственного интереса к делу, конечно, прежде всего противодействовало всякому техническому прогрессу и всякому увеличению интенсивности и качества работы. Имеющие решающее значение для работы этические качества рабов при эксплуатации рабов в крупном производстве самые наихудшие, какие только можно себе представить. Растрата капитала, вложенного в рабов, сопровождалась растратой капитала, вложенного в рабочий скот и в орудие производства, и застоем в технике орудий производства, например, плугов. Относительно первого пункта прямо раздаются жалобы. Применение рабского труда к производству хлебных злаков, поставленному на широкую ногу, оказывается по этой причине невозможным, так как античная земледельческая техника требовала интенсивного труда. Да и вообще рабов можно было употреблять в крупном производстве с действительной выгодой только на хорошей почве и при низких рыночных ценах на рабов, и их применение обыкновенно означало переход к экстенсивному хозяйству. И, что было еще важнее, эта особенность рабского труда в промышленной области не только служила препятствием к введению усовершенствованных орудий производства, но вообще к тому комбинированию тесно между собой соприкасающихся и строго разграниченных рабочих сил, которое как раз и составляет сущность специфически современных форм производства, для которых характерна не только численность рабочих.